Последний князь-папа. Глава первая. Зима стояла морозная, с ясными днями и темными звездными ночами. Красавица Нева лежала под белую снежную пеленой, будто под саваном, и как мухи чернелись на ней пешеходы, пробиравшиеся по тропинкам и дорогам с берега на берег. Святки еще не кончились, и на петербургских улицах было шумно и весело. Особенно толпились зеваки у громадного дома Никиты Зотова на берегу Невы и Невки, близ Троицкого собора и царского домика, и у хором недавно умершего, всешутейшего и всепьянейшего собора князь-папы Петра Ивановича Бутурлина, также по набережной Невки, невдалеке от Зотовского дома. Дом Зотова стоял на том месте, где теперь находится так называемый Гагаринский буян. Гагаринский буян – место города, где Большая Невка впадает в Неву. Здесь находились склады. Петр, уже больной, уже чуявший, быть может, свою близкую кончину, назначил на 3 января быть избранию нового князь-папы. И жадные до зрелищ обыватели Парадиза толпились у Зотовского дома, где шли приготовления к собору. Стучали молотки, визжали пилы, маляры проносили ведерки с красками и громадные кисти, подъезжали сани с бочками и бочонками. И жадные до зрелищ обыватели Парадиза. Так называл Петр Великий Санкт-Петербург. Зябнущая под дыханием крещенских морозов толпа бессменно дежурила у дома и гомонила по целым дням. «Глянь-ка, глянь, колокола-то на крылечке!» — кричали в толпе. «Свинцовый, глиняный, да деревянный, то тут резвону будет, и глухой не услышит». И скажет же, глухой, вишь, не услышит. А это шутник. Толпу очень забавляли шутовские колокола, развешанные на крыльце Зотовского дома. «Чего горланите, озорники?» — ворчала скорчившаяся старуха, очень недовольная царскую затеей. «Срамота одна, нашли над чем смеяться. Обусурманились с царем-то, Бога забыли, греховодники». «Эх, старая, старая, нечто можно такие слова говорить на народе. Бытажья опробуешь». «Гораздо ты, паренек, молод меня, старуху учить. Дай, Господи, чтобы ты не битый помер, а я-то уж и без батажья одной ногой в гробу стою».
«У меня отришка, братанчик, пролез в дом, так сказывал, даже ловко понаделано». «А что ж, скажи». Толпу очень интересовало, что делается внутри дома, но туда не пускали. А сквозь мерзлые стекла ничего нельзя было понять. «Что видел, известно что. Горница большая, соломенной рогожей, стало быть, по стенам оббита. А у стены, словно бы у царя, место такое скумачу. А наем тот, ну, пьяница-то, как его? Слово-то заморское, мудреное. Пахус, может... Так? Кажись? Вот-вот. А наем, значит, пахус сидит и день-деньской водку хлещет. Без просыпа уж целую неделю пьет.
Гаврюшку бы нашего туда, в пахусы-то.
По месяцу иной раз крутит, не то что по неделе, — засмеялись в толпе.
Гаврюшку? Ишь, чего выдумали? — ворчал оборванный и ежившийся от холода старикашка.
«Коли с морозу меня к бочонку допустить, куда твой Гаврюшка? Уже ли так? Ай да Пахомыч! Самого князь папу перепьет, поди!» — горланили в толпе.
«И так сидит, стало быть, пахус», — продолжал рассказчик. а около его еще два места для князь Кесаря Ивана Юрьевича, значит, и для князь Папы. Кого выберут? А ну, супротив, по стенке стульчики маленькие, хари разные на их намалеванные. Это не что еще, а в другой горнице стол посередине, да две бочки, одна с вином, а другая со снедью. Это кому же? А тем, что папу выбирать станут. Каждому особливое место сделано, словно загон какой, али стоило. Рогожками перегорожены друг от дружки, а чтоб темно им не было, по лаптю висит на место свечки. Братанчик сказывал, мало-мало не ослеп, как вошел туда, так его озарило. Ври больше, ишь плетет, ровно деньги ему платят. Толпа не расходилась до позднего вечера. Во дворце тоже кипели приготовления к торжествам. Придворные изо всех сил старались развеселить ставшего грустным и задумчивым царя, который исправлял по рукописи чин избрания князь папы. Глава вторая. Смоляные бочки, пылавшие 3 января на улицах от дома покойного князь папы до Зотовского дома, очень обрадовали зрителей. Можно было обогреться. А ведь грех это, ей-ей грех. Какой там ни наесть папа, а все поп. От иноземцев все идет. Где царю твердому в вере быть, коли одни, почитай, иноземцы кругом? Нечто папу это насмех поднимают, над блаженной памяти патриархами издевку учинят, шептались в толпе. Да над всем священством. Но недовольных немного было. Большинство не вникало в сокровенный смысл царской затеи и веселилось искренне от души. Зрители терпеливо дожидались, когда откроются ворота князь папина дома, и согревались, кто у смоляных бочек, а кто и склянец. Сметливые разносчики ярославцы бродили в толпе со своими товарами, и отовсюду неслись их выкрикивания. «Рыбки-то, рыбки сушеные, вяленые, улова кроншлотского! Пирожков голландских горячих, слащу меду, кому надо? А кто водицу князь папскую испевает, закусить, пожалуйте. Оладьи горячие, кому руки да рот погреть?» Больше всего испевали, конечно, князь папскую водицу, гревшую лучше всяких печей и костров. В доме князь папы, переполненном ряжеными участниками Всешутейшего собора, нестройно пели сочиненную самим царем песнь Бахусову. Когда кончилось пение, князь великий оратор, влезший на бочку, учинил собравшимся предику. «Увещеваю вас, братья!» — выкрикивал оратор, «дабы прилежно молили Бахуса о достойнейшего избрании. Он и избрание чинить всем нам не по факциям каким, не суетного похлебства ради, но по ревностному конному Бахусу сердца и прилежнейшему его молению». Распахнулись заветные ворота, и все насторожились. Первым шел маршал в парадном кафтане с длинным жезлом в руках, увитым красными лентами. За ним по 3 в ряд шествовала весна, 9 наряженных в красные кафтаны флейщиков и лихих свистунов, наполнивших улицу резким птичьим свистом. Соловьи, братцы, прилетели, ишь заливаются скоморохи. Жалостно, что мороз за нос щиплет, а то, как есть, весна красна. Переговаривались в толпе. По бокам шествия мчались добровольные и незваные участники, мальчишки и девчонки. За весной шли певчие, подстенные братья, чиновники и офицеры, Диаконы, попы, монахи знатные, архимандриты и суфриганы. Мелькали красные кардинальские мантии на беличьем меху. Петр шел в красном коротком кафтане рядом с кардиналом, князь-кесарем Иваном Юрьевичем Рамадановским, а за ним карлик со свертками бумаг в руках. Толпа зашевелилась и надвинулась ближе к шествию. «Куда лезете? Куда?» — кричали передние ряды. «Государь-то, батюшка наш! Эван в кафтане красном! Толкайся, толкайся, авось на смолу налетишь!»
«Заики, братцы, идут! А ну, поднатужьтесь, родненькие, авось хоть словечко вымолвите!»
Князь, папинские служители с шестью заиками, изо всех сил старавшимися рассказать что-то, прошли мимо. За ними, над головами монахов неусыпаемой обители, несомый на носилках, торжественно плыл Бахус верхом на бочке. Серебряный кувшин в его руках поминутно прикладывался к чарке. Дым еловой хворостины, который размахивал шедший впереди старик, как фимиам курился перед этим древнегреческим богом, мерзнувшим в гиперборейских землях по воле державного преобразователя.
«Ловко хмельную тянет. Вот служба, братцы, так служба, помирать не надобно. Ай да паренек!» — кричали из толпы. «Ну куда же? Куда ему?» — с сожалением говорил какой-то сержант. «Куда ему до покойника канона Карпыча, что в прежние годы пахусом служил? Так ли он пил? Куда ему?»
«Срамные действа привел Господь видеть напоследок дней», — тихо шептал старик, наклоняясь к уху собеседника. Толпа загомонила и закричала еще сильнее. Трое плешивых несли громадных размеров ковш, парадный экипаж князь-папы. За ковшом виднелись красные кафтаны кардиналов и высоко поднятые лопаты с личинами бога вина и веселья. «Помнишь, Бутурлин-то, боярин, на свадьбе своей в ковше этом плавал? Поставили его на плот, да по Неве и везли, а эти красные-то на бочках верхами. Тот-то была потеха». Шествие шло в обход к дому Зотова, а за ним тянулись зрители. Глава третья. У дома Зотова шествие было встречено оглушительным криком и треском. Деревянными молотками изо всех сил колотили в пустые бочки, пели, кричали, звонили в колокольчики, бубенчики, медные тарелки — как пчелы гудели в органы и охотничьи рога. Тренькали балалайки. Кардиналы были заперты на всю ночь в комнате конклавии для избрания Бахуса-подражательного отца, а царь засел с гостями за стол повеселиться. Просторный Зотовский дом был набит битком участниками шествия, приглашенными и просто пробравшимися на торжество. Повсюду стояли открытые бочки с вином, и кандидату на князь-папин престол предстояло на деле доказать свое усердие к Бахусу. «А ну, во имя всех пьяниц, во имя всех склянец!» — возгласил здравицу царь, и все потянулись к нему с кубками и стаканами. Архиегуменья Стрешнева и князь-игуменья княгиня Голицына, заседавшие за столом неусыпаемой обители, пили наравне с прочими и ухаживали за веселой госпожой адмиральшей красного флага, императрицей Екатериной. «Эх, плохо, плохо пьется! Бахуса забывать все стали», — печаловался Головин. «В былые годы орла не боялись, духом его осушали». Головин Федор Алексеевич, 1650-1706, граф, генерал-адмирал и генерал-фельдмаршал, дипломат, ближайший сподвижник Петра I.
«Да нам что? Господа кардиналы за нас поусердствуют, не нам ведь папой быть!»
Царь с серебряным кубком в виде Бахуса, держащего чашу, несколько раз выходил к пировавшим в других комнатах, и вслед за его появлением шум и крики усиливались.
«Ой, гомона-то что! Гляди, отец, отрешат тебя от шумства, чтобы по кабакам не ходить!»
За запечатанными царскую печатью дверями в комнату конклавии также слышались крики. Господа кардиналы избирали кандидатов. Петру не здоровилось. После лахтинского купания в прошлом году его все еще трепала по вечерам лихорадка, и он незаметно скрылся, оставив пирующих. После лахтинского купания. В конце октября 1724 года Петр I, помогая снять с мели лодку у села Лахты, в нескольких километрах от Петербурга, сильно простудился. Что-то мешало ему веселиться, как веселился прежде. Петру все казалось, что он не один, что сзади за ним по пятам ходит кто-то, незримый, но ужасный, и сторожит его. Царя тревожили бесконечные думы о преемнике, о наследнике его дела. Вокруг дома конклавии горели костры и угощались не попавшие на пир. Всю ночь веселились гости, пока в 6 часов утра не вернулся царь и не выпустил заключенных кардиналов, которых с трудом привели в залу избрания. Языки еще болтали, но руки и ноги плохо повиновались. Князь Кесарь уселся на троне рядом с Бахусом. «Да будет ведомо избираемому, что от него, як от всевластного и первейшего жреца Бахусова, взято будет письмо особливое, дабы мне его унимать словесно и ручно, егда великое шумство учинять задумает», — сказал Петр, но кардиналы ничего не слыхали. Они кричали, ссорились и спорили из-за своих кандидатов, которых оказалось 3. «Не согласны, не быть ему, князь, папой! Голоса подавать, голоса!» — шумели кардиналы. Подали голоса. Оказались избранными все 3. «Князь Кесарь!» — крикнул царь. «Повели баллы внести!» Князь Кесарь, засыпавший уже на своем покойном кресле, встрепенулся и отдал приказание. Князь игуменья, княгиня Голицына, вошла с большим ящиком в руках и, поставив его перед князь Кесарем, сама села рядом. «За балами по чину!» — хрипло возгласил князь Кесарь. Шатаясь и опираясь на плечи папиных служителей, один за другим подходили к Голицыной кардиналы и, получив балы, 2 куриных яйца, одно обшитое черным сукном, другое обыкновенное, целовали ее в лоб и отходили. Князь Кесарь осмотрел ящик, дрожащими руками запечатал его и, возгласив имя первого кандидата, передал черному Карле, который и отправился собирать баллы. «Считай, брат, и пиши», — бормотал одному из архижрецов князь Кесарь. «Я, брат, усыпаю». Наконец все баллы были собраны, и огласилось имя избранника. Горчащий пьяница, провианский комиссар Строгост, отныне стал князь папой. «Вашу немерность поздравляем!» — приветствовал его Петр. «Наполняй вином чрево свое, яко бочку Бахусову. Возложи венец мглы Бахусовой на главу свою, и да будут дрожащими руки твои во все дни живота твоего». «Князь папе Строгосту слава! Князь папе многие лета!» — кричали вокруг, и среди этих криков не слышно было, как бронили избранника, не попавшие на трон кандидаты, завидуя его счастью. А счастье Строгосту и в самом деле привалило не маленькая. Князь-папа получил большое жалование, два дома в Петербурге и Москве, питья сколько пожелает из царского погреба. Было о чем погоревать. Кроме того, князь-папа имел право входить в любой дом и требовать вина, в чем не смели отказывать ему хозяева. Строгость, покачиваясь и закрывая глаза, сидел на троне с кубком большого орла в руках и принимал присягу от присутствовавших, которые целовали его руку. Затем Строгост пересел в ковш и был торжественно обнесен вокруг залы, как одержавший победу римский гладиатор. После этого папа влез в огромный чан с пивом, переоделся в теплые одежды и был вынесен лысыми на улицу. Толпа, давно и с нетерпением ожидавшая появления папы, со смехом и криками провожала его до самого дома. Но недолгим оказалось счастье Строгоста. После этих церемоний царь слег в постель и не вставал больше. С его смертью исчез и всешутейший собор, и неусыпаемая обитель, и сам князь-папа. Пыляев. Из книги «Замечательные чудаки и оригиналы».